Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Вот я, Косаковский Виктор Александрович. Родился в Ленинграде в 61 году, 19 июля. Русский. Все, что я сейчас сказал, от меня не зависит. Почему русский? Почему 19 июля 61 года? Я подумал, что если я увижу людей, которые родились со мной в один день, может, я догадаюсь, как это придумано? Как придуман мир?
Поверх барьеров режиссер Виктор Косаковский и его герои.
Я пойду потопаю, да повиляю попаю. Посмотрите на меня, какая попка у меня.
Передача из цикла «Документальное кино» во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с редкой архивной записи. В «Поверх барьеров» воспоминания крупнейшего российского биолога Николая Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. Тимофеев-Рисовский родился в 900 году, умер в 81-м. Генетик, один из основателей радиобиологии. С 25 по 45 год жил и работал в Германии. Записал Тимофеева-Рисовского филолог Виктор Дувакин.
В 22-м году произошла очень существенная вещь. Мы, значит, вступили в личный контакт с тогда самой передовой генетикой Нордоновской группы непосредственно через Меллера. Это один из первых старейших учеников Моргана. Меллер прилетел в Москву и привез культуры Дрозофилы, сделал нам несколько докладов. Умер Ленин, и решили какие-то начальствующие инстанции, что ли, изучать ленинские мозги. Для чего в Москве решили институт мозгов. И для этого был приглашен Оскар Фокт, знаменитый немецкий ученый, мозговик, не патологоанатом, а анатом мозга. И вот уже весной 25-го года, приехавший по делам вот этого мозгового института, обратился к Кольцову и к Тимашке с просьбой порекомендовать ему какого-нибудь русского генетика. А в Германии не было подходящего молодого человека. И Кольцов порекомендовал меня. Я против был. Я не поеду к Бутурманам, очень не нужны. Тогда сам Семашко стал меня уговаривать, что Николай Владимирович, это, так сказать, миссия почетная. Принято было, что мы к немцам учиться ездили все время, а тут они приглашают вас учить их. Я за границей продолжал, конечно, в основном то, что было в Москве уже начато, в Москве еще. Я для себя наметил три основных направления работ. Во-первых, мутационный процесс. Второе – феногенетика. И третье направление – эволюционно-генетическое. Когда меня иногда хвалят за то, что я 30-е годы много наработал, то хвалить меня не за что. Я из-за условий, где вот нужно было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, а там условия, где обыкновенно жить и обыкновенно работать, это и была норма. Кроме того, набиралось много бесплатных работ. Во-первых, приезжали иностранцы, даже американцы, их я с разбором брал, кроме того, у них не разберешь. Все они называются американцы, а это либо евреи, либо мексиканцы. И затем много братушек стало появляться. У нас в лаборатории государственным языком был русский, но пользовались немецкими, английскими, французскими. В начале 30-х годов я дружился и втянул в нашу работу вот Макса Дельбрюка, теперешнего американского академика и нобелевского лауреата. Он был чистый теоретический физик.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания крупнейшего русского биолога Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Запись 1974 года. в Институте мозга общества Кайзера Вильгельма в Берлин-Бухе. Тимофей Флисовский с 25 по 36 работал научным сотрудником и зав. Лаборатории. С 37 по 45 директором отдела генетики и биофизики.
Убора. Раз в 2-3 в год собирались самые умные люди со всего мира. Так как там делалась высшая в нашем столетии наука, то делалась она без звериной серьезности, а в перемешку со всякими делами более занятными. И выдумал это, по-моему, впервые Гамов. Русский. Чем мы интересуемся по мере сил хорошенькими баблями, всякая такая штука. А женская красота, как и все, легко и просто поддается статистическому изучению. И была разработана такая простая метода. Физики-теоретики и вообще теоретики, где бы они ни собирались, гуляя по улице, все завели на себе тетрадочки. Мы все, встречая Бабеля, перемигивались и ставили отметку по пятибалльной системе с плюсами и минусами. Дату ставили и место. Ну, скажем, там, не знаю, Рим, там, 37-й год. А среди крупных теоретиков были распределены регионы Европы. Бор и его заместитель Вайсков ведали Скандинавии. Чадвик и Блэкетт, два крупнейших теоретика и атомщика английских, ведали Англии, Шотландии, Ирландии. Пьер Оже и Франсис Перен ведали Франции. И вот эти начальствующие теоретики на основании этих обработок строили изокал. Например, первым построил действительно замечательный карт Розетти в Римском университете. Пиками очень высокими были, значит, Флоренция и Северная Тоскана. Затем Милан, Павия, вот эти места тут. А на юг от Рима итальянки это помесь лягушек с обезьянами, вообще-то говоря. Черт-те что. Еще так в 15-летнем возрасте туда-сюда. А к 25 годам это, понимаете ли, расползается она, выползает из-под всех юбок. И морда, неизвестно, что у нее на морде в свое время было, потому что такое сплошное сало. Ужас. Очень печально. Дело обстоит, между прочим, с Парижем и Францией. Опять-таки, потому что изящная ваша словесность и прочее путает часто хорошую одежду с содержимым хорошей одежи у Бабеля. Очень высокий пик тоже есть в южной луговой Ирландии. Ирландки рыжеватые или даже рыжие с зелеными глазами. Казалось бы, пугало может быть, а нет. Несмотря на то, что веснущатые они, и на носу веснушки, и на руках веснушки, всюду веснушки. И все-таки ничего не скажешь. И ножки надеть.
Будет тихо осеннее утро, будет дождик всю ночь морозить, будет слышно протяжное пенье, как оленя да пане от хоромила. Будет слышно протяжное пенье, как оленя да пане от хоромила.
Поет Николай Владимирович Тимофей Флисовский.
До 30-го года, через нас, в буквальном случае нас, меня с Лёлькой, проходили почти все командированные за границу естественники. от математиков и кончала биологами, географами и геологами. Потому что все, когда ездили через Берлин, это была единственная трасса. Сперва Рига-Берлин, потом Варшава-Берлин. А потом уж из Берлина в разные другие страны. Вот. Так что у нас, ну, буквально не было недели без гостей, советских гостей. В 30-м году почти прекратилось. 31-32 года вообще научные командировки за границу прекратились практически. Вообще прекратились, абсолютно. Не было ни одной. То было ежегодно сотни, а стало нуль. Ну, в середине 30-х годов, в 37-м году, наконец догадались меня вызывать обратно в обширное наше Отечество. Но отсюда нам друзья написали, что возвращаться к нам сюда из-за границ сейчас можно только прямо на тот свет. В лучшем случае, если повезет, так в Магадан. Я поэтому оттягивал. А потом началась война, значит, уже нельзя было возвращаться.
За невозвращение в 1937-м и якобы участие в создании немецкой атомной бомбы Тимофей Врисовский был осужден и отправлен в лагерь. Оттуда его, едва живого, извлекли, чтобы сделать заведующим объекта 0215. Ученый не любил вспоминать об этом, но в Солженицынском архипелаге ГУЛАГ о нем кое-что сказано. Цитирую. «Он обладал той широтой, которую ученые следующих поколений даже и не хотят иметь». По материнской линии он был из захудалых калужских дворян на реке Ресси, по отцовской же Боковой, потомок Степана Разина. И эта казацкая могута очень в нем чувствовалась, в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде, сильнейшем, чем у нас.
Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля. Эх ты, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, да мать российская земля. Эх, Россия, да мать Россия, а мать российская земля.
Вы слушали воспоминания биолога Николая Тимофеева Рисовского, запись 1974 года. Передачу по фондам Дувакина, которые хранятся в научной библиотеке МГУ, подготовила Тамара Леленкова. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Музыка Вагнера, «Золото Рейна». Понятно, речь пойдет о немецких винах. Мой телефонный собеседник, винный эксперт Александр Малышев, если официально, консультант по вопросам восточноевропейской сертификации вин. Он живет и работает в Гамбурге. Александр, Германия – это прежде всего все-таки пиво, но на европейской винной карте Германия почти сверхдержава. Кто или что берет верх, вино или пиво?
Германия ландшафтно совершенно четко разделена на равнинную нижнюю часть и на холмистую. В равнинной нижней части находится бывшая ГДР, то есть новые земли, и Нижняя Саксония, Рейн-Вестфален, Гамбург и Шлезвиг-Гольштиния. Это земли подавляющей пивной культуры, причем очень высокоразвитой. Холмистые территории подвержены влиянию приятных климатических обстоятельств юга, продувающих через щели в Альпах, так называемый фен, и Гольфстриму. И здесь прекрасно себя чувствует винная культура. Единственное исключение – это Бавария. Земля, где тепло, но вино выращивать абсолютно не умеют и не хотят. Вот там конфликтует пивная культура с винной.
Александр, рейнские и мозельские вина, ну, по крайней мере, в литературе, в поэзии, обычно упоминают в одном ряду. Чем они отличаются?
По идее, они не должны отличаться. почвы прирейнские и Сара, Мозеля и Рума, не путать с Руром, сходны. Климатические условия сходны. Честь сохранили в лучшей мере виноделы рейнские. Цвет можно встретить хороший, настоящий, золотой цвет и на Рейне, и на Мозеле. На Рейне чаще. Цвет зависит от того, используется ли виноград красный или белый для производства белого же вина. Это очень хорошо видно на Гебюрцтраминере, то есть на Траминере, который нарочно изготавливается из красного винограда. Сорт винограда называется красный Траминер. Мог бы быть и красным вином, если бы на шкурках настаивался, но его нарочно без шкурок настаивают для того, чтобы цвет был максимально золотой.
Вы говорили о полной победе пивной культуры над винной в Баварии. Честно говоря, у меня есть слабость в Баварии, винная слабость. Это вина Франконии. Можно ли считать их типичными баварскими винами?
Административно Франкония принадлежит к Баварии. Но если вы какого-нибудь франка назовете баварцем, будет хорошо, если он сдержится в своих физических выражениях. Франкония совершенно особенная часть страны. Уже хотя бы по звучанию слова хорошо слышится согласие с Францией. Современное население Франции – это франконцы, франки, убежавшие от гуннов на запад. И вытеснившие тем самым кельтов. Сегодня ни один кельт во Франции виноград не возделывает и никогда это делать не умел. Это делают потомки франков. Франконские вина действительно особенные совершенно и при этом не экспортируемые. Франконцы считают, что нечего баловать иностранцев хорошим вином, выпивают его все сами.
Александр, в Германии популярно так называемое ледяное вино «Айсвайн». Его делают из замороженного декабрьского, на худой конец поздненоябрьского урожая. Вот я сказал, что оно популярно, но оно популярно среди людей богатых и очень богатых. Это очень дорогое вино. Вы пробовали Айсвайн?
Конечно. Та плохая репутация общая немецких вин, особенно в англосаксонском ареале, заставила торговцев разделить немецкие вина на две категории по цене. Это дешевые типа Liebfrauenmilch, то есть это просто вода с сахаром. И очень дорогие так называемые ледяные вина, это замороженное вино, то есть вино из замороженного винограда. Льда там нет. И как только появляется лед, все, вы можете виноград выбрасывать. Это вино совершенно потрясающее, богатое сахаром. Оно, кстати, очень распространено в Венгрии. Во всех районах, где есть заморозки, где виноградники их могут выставить, это вино делается. Оно у венгров называется изюмное вино, если на русский перевести.
Румынские вина, венгерские вина столетиями входили в зону влияния винной культуры Германии. В конце 20 века, начале 21-го ситуация меняется?
Меняется в том смысле, что огромное количество французских виноделов бросилось в эти районы и прививает свою культуру винопроизводства, свою культуру виноградарства в этих районах. Особенно это обозначилось на районе Такай венгерском и Мурфатлар, это Трансильвания. Немецкие виноделы исключительно замкнутые в себе. Французы же в этом отношении чрезвычайно подвижны. И та вековая, как вы правильно указали, связь между немецким винным рынком и территориями банатскими, то есть придунайскими, она прервалась. Хотя в Германии с огромным удовольствием пьют венгерские и румынские вина.
Германия – богатая страна, и ее винная культура создала замечательную оснастку, так называемую инфраструктуру. Я имею в виду погреба первоклассные, с выдержанной температурой, правильной температурой, бочки из лучшего дуба, замечательная культура бутылок, пробок. Но в итоге получается, что немецкие вина – это вина локального значения. Нет, конечно, их можно купить и в Англии, и в Америке, и даже во Франции. Но все-таки, вот как бывают, знаете, всемирные религии – христианство, ислам. А бывают локальные религии. Почему немецкая винная культура осталась локальной?
Две причины – объективная, третья – субъективная. Начну с субъективной. Субъективная причина во французской зависти и конкуренции. То есть французы завоевали в свое время передовые позиции на винном рынке, а тем более на рынках продажи вина, причем не своего французского, а в основном испанских виноматериалов, которые замешивались очень удачно в Бургундии. Кстати, Дюма был сыном такого виноторговца, закупавшего в Испании вино, и сам этим занимался. Дюма – отец. Так вот, это субъективная причина. Объективная причина состоит в двух вещах. Во-первых, Германия – это страна с таким внутренним укоренившимся чувством уравниловки. Это означает, что немецкие законы регламентируют таким образом винопроизводство, чтобы каждый винодел имел право назвать свое вино хорошим. Является оно таковым или нет? Это заключается, например, в оценочных критериях виноматериала еще до его превращения в вино, то есть в виде сухого. Все категории и предикаты выдаются виноделу на определенный материал еще до сбраживания. Вторая объективная причина – это сложность понимания внегерманским потребителям классификации номенклатуры немецких вин. У него ломается язык, ему проще, чем читать эту этикетку, слушать и произносить певучие французские «Pression Controlé», итальянские «D'origine Controllata». Все это звучит очень прекрасно. Например, по-итальянски «Серый бургундский виноград», просто такое тяжелое название, да, звучит привлекательно. «Pino Grigio». Вино одно и то же, но звучит как. Единственная положительная деятельность канцлера Германии, что он даже французского президента заставил пить немецкие вина.
Я позволю себе драматический вопрос. Любите ли вы немецкие вина?
Люблю. Люблю, ибо знаю, какие надо пить, и не разочаровываюсь в подделках.
Саша, я знаю, что вы трудоголик, что вы отчаянный винофил. Может быть, поэтому вы до сих пор не женаты. Что вы пьете? Какие вина вы пьете с подругами в Германии?
Гевюрцтрамина. Это очень женское вино. Оно пахнет розами. Рислинг очень редко, как ни странно, ибо в рислинге очень сильное присутствие кислот, это в хорошем смысле слова, не уксуса, но это не выдерживают многие желудки, не только женские, но и мужские, и это считается, как говорится, вином для очень прочного организма, и женщинам даже иногда не рекомендуется пить рислинг.
Trag auf, Wein, dass dir Gott dein Leid verkehre. Bring her Wein.
По телефону из Гамбурга винный эксперт Александр Малышев.
Alter Kaudoschenk, ein Herr wird uns dürstet, also sehr. Trag auf, Wein.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Во второй части «Поверх барьеров» передача из цикла «Документальное кино». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Нижнем Тагиле суд ужесточил условия содержания бывшего сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного на 4 года тюрьмы по обвинению в разглашении государственной тайны. Как сообщил адвокат Трепашкина Елена Липцер, его переведут из колонии поселения в колонию общего режима, как утверждается, за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка. МВД России завершило проверку аудиторской компании PricewaterhouseCoopers в связи с налоговыми претензиями к ней за 2002 год. Изъяты документы этого периода. Одновременно проводилась проверка компании со стороны Генпрокуратуры в рамках расследования дела ЮКОСа. В Нижнем Новгороде 24 марта пройдет марш несогласных. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, организаторы акции намерены провести ее даже без санкций властей. Организаторы уверены, что в акции примут участие не менее 1000 человек. Верховный суд России признал законным отказ регистрировать кандидатов от Союза правых сил на выборах в Законодательное собрание Псковской области 11 марта. Ранее избирком не принял списки СПС, сославшись на недостаточное количество региональных групп партии. Российско-иранские переговоры в Москве по вопросу об АЭС в Бушере результатов не принесли. Как сообщает Интерфакс, Иран признал наличие проблем с финансированием. Лидеры стран Европейского Союза договорились об использовании альтернативных источников энергии в рамках борьбы с глобальным потеплением. К 2020 году в Евросоюзе возобновляемые источники должны будут давать 1/5 всего объема электроэнергии. Москва призвала Киев отказаться от односторонних шагов в отношении Черноморского флота России. Недавно МИД Украины заявил о намерении Киева взять под контроль навигационные объекты Черноморского флота.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача из цикла «Документальное кино». Сегодня мы представляем режиссера Виктора Косаковского и героев его фильмов. Записи Леонида Дубшана.
Мариночка, быстренько потужилась. Еще. И подыши, пожалуйста. Мариночка, подыши. Дыши, дыши. Выдох, дыши. Дыши, девочка, дыши. 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 Дыши, моя хорошая. Здравствуй, солнышко.
Здравствуй, мальчик.
Здравствуй, мальчик.
Здравствуйте.
Фильм Виктора Косаковского под названием «Среда» 19 июля 1961 года вышел в 97-м.
Объясняю просто. Представь такую ситуацию. Вот все, решили, да, что будет ребенок. Поступай запрос туда. Хочешь ли ты быть там женщиной, там, в Петербург, все. Душа уже говорит, да, я хочу. Или я отказываюсь. Вот тогда выкидыш происходит, тогда выкидыш.
Выбора у нас как бы нет.
В том-то и дело, что выбор есть. Но выбираешь не ты, а выбирает там и выбирает сам. Сама душа, которая вот рождается, она выбирает.
А потом выходит, она выбрала такую жизнь.
Да, 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 вот именно такую. Вот именно такую, да, да.
Почему родилась?
Как почему?
Ну, квартиру должны были получить, да?
Доченька, мы же уже в эту квартиру... А, нет, да. Да, да, я ее оставила, да. У меня деньги были заплачены. А мама настаивала, моя мама настаивала, чтобы я сделала аборт.
Больница платила.
5 рублей раньше платили. Так муж настоял, чтобы мы оставили Любу.
Из-за квартиры. Ну, чтобы площадь меня оставили разжиться.
Если вы меня сейчас спросите что-нибудь, я отвечу на ваш вопрос. А если вы меня ничего не спросите, пауза не может быть бесконечной. Я сам начну говорить. Но я буду говорить то, что я хочу, а не то, что вы меня спросили. И тогда я буду больше я. Вот я, Косаковский Виктор Александрович, родился в Ленинграде в 61-м году, 19 июля, русский. Все, что я сейчас сказал, от меня не зависит. Почему русский? Почему, например, не француз, не еврей, не араб? Почему родился в России? Почему 19 июля 61-го года? Почему не в Марокко, например? Ответить на этот вопрос невозможно. И я подумал, что если я увижу людей, которые вот родились со мной в один день, может, я догадаюсь, как это придумано? Как придуман мир?
Что за книги?
«Колесо Фортуны» или «Как узнать будущее».
О чем пишут?
Предсказывает будущее, судьбу и приключения, арабская каббалистика, прорицательное будущее, предсказывает судьбу каждого человека. Так пытаемся разобраться. Что-то сходится, что-то нет.
Я решил снимать фильм «Среда». А что из этого выйдет? Я заранее знал, что я не разгадаю, как мир придуман. Но мне казалось, что вот сам путь, он продуктивен, потому что ты звонишь человеку и говоришь, извините, я вас беспокою, потому что мы родились с вами в один день. А в 95-м году такой звонок большинству людей казался звонок дурачка, идиота, потому что чаще всего это было нищее, растерянное существование людей моего поколения. И вдруг кто-то звонит в тот момент, когда людям Зарплату выдают куском мяса, костями, да? Звонок, вот мы с вами родились в один день, как жизнь? Это абсурд, абсурд. Это 4 года жизни. Я 4 года искал этих людей.
А что у вас про любовь?
Про любовь? Сейчас найдем. Раки очень любят свой дом, им нравится путешествовать. Особенно они любят морские путешествия. А тоскуют по прошлому, по детству, да.
Я понимал, что все, что я снимаю, довольно депрессивно, с одной стороны. А с другой стороны, я каждый раз радовался, что вот еще один человек, и он тоже милый, и он тоже скромный, и он тоже стеснительный, и он тоже не пойдет по головам. Я вот этому как-то был рад, что это застенчивые люди. У меня даже было такое название – застенчивые люди.
Работать я могу?
А я сегодня не работаю.
А чего?
Я сегодня бастую.
Чего?
В честь моего дня рождения.
Его на дня рождения.
Гуляем пока потихонечку. Еще не вечер.
Да, еще вечер не наступил. Вечер наступит потом уже.
Петух жареный. Клюнет. Ой, куда? Ну, живу неплохо. Пока все нормально. Что будет, неизвестно. Погода плохая, конечно. Ну, я не хотел бы здесь при всех все рассказывать. Мешает слишком. Надо уйти куда-нибудь, а то я стесняюсь разговаривать.
Он живет, наверное, до сих пор живет в интернате психиатрическом. Я родился с ним в одном роддоме, и его мать отказалась от него. Совершенно нормальный. Просто вот она от чего-то отказалась. Эти дети, которых отказываются, за ними, в общем-то, никто не следит, и в результате они естественным образом отстают в развитии. Он феноменальную вещь сказал. Он говорит, смотри, вот ты приехал на большой машине с девушками, с кинокамерой, кино про меня снимаешь. Кинорежиссер. А могло бы быть наоборот. От тебя отказывается мама, ты попадаешь в детский дом, потом вот в психинтернат. А я приезжаю на большой машине с девушками и беру у тебя интервью.
Я живу, работаю, страдаю, мучаюсь. Из-за чего? Судьба? Почему я так живу, а не иначе? Почему я родился тогда, а не тогда? Не я же себя рожал. Почему? Неизвестно. Вот мне предстоит подохнуть завтра или послезавтра. Почему? А почему не через год?
Алексей Федорович Лосев. Фильм о нем Виктор Косаковский выпустил в 1989-м.
Дело в том, что не было фотографий Лосева, почти не было. И казалось, что надо хотя бы сделать фотопортрет. Я написал письмо на его имя, я узнал как-то в Москве адрес, справочном бюро, спросил, где живет Лосев, мне дали. Ответ я получил через полгода, не сразу. Мне сказали, ну приезжайте. В этот момент я уже учился в Москве в институте кино, и поэтому я решил, что надо сделать какой-то киноматериал. Я не говорил про фильм. Я говорил о том, что я хочу просто запечатлеть Лосева. Но большое дело было, что меня уже пустили в дом. Алексей Федорович, он почти не видел, да? Мы говорили минут 20, и он держал мою руку. У меня плохой голос. Ну, я имею в виду, что он такой несерьезный. Для режиссера он совсем неинтересный. Такой детский, может быть. Но я думаю, что вот это меня спасло. Лосев же меня не видел. Он воспринимал меня через голос. И это значит, он видел, что я не злой человек, и он видел, что я ничего такого плохого-то не хочу, потому что слышно в голосе. Я думаю, это вот была причина, почему меня пустили.
Я боюсь, как бы я не вызвал у тебя разочарования. Дело в том, что в Все годы я ведь был очень молод. Что же я был, начинающий студент? А эти были уже крупные люди. Все эти Булгаковы, Бердяевы, Трубецкие. Формально с ними здоровался. Они мне протягивали руку. Но, собственно, ни с кем я не мог сблизиться. Только с Франком, может быть. Франк как-то с большим чувством относился к моим полторовским исследованиям. И как-то он более чувствительно и более глубоко меня понимал. А остальные все-таки слишком были высоки и далеки от этого мальчишки, который только что появился в Москве и ничего никого не знает.
У меня было вот всего несколько минут лосевского материала. И моя задача была сделать так, чтобы ни один миллиграмм, ни одна секунда не исчезли. И мне надо было придумать какую-то композицию, в которой каждое слово вошло бы в этот фильм. Вот поэтому возникла такая странная форма, вот эти монологи, когда он лежит уже в доме, в гробу.
Судьба. Так это есть момент первоединства. Потому что первоединство, поскольку оно охватывает все в одной неделимой точке, оно и есть. В конце концов, есть судьба для каждого человека, для каждой вещи. Потому что ты не знаешь намерений Божьих.
Идет прощание с Алексеем Федоровичем. Это был 88-й год, и в кадре видно, что молодые люди, его ученики, некоторые первый раз крестятся, и они даже не знают, как это делать. Это кадр 10 минут длины. Камера выключилась сама, потому что кончилась пленка. В камеру входит 10 минут. В 10 минут ничего не происходит. Просто люди подходят и прощаются, целуют его, кто-то крестится, кто-то встает на колени. Но я почувствовал, что я не могу выключить камеру. То, что я вижу, необыкновенно. Даже не в художественном смысле и не в историческом смысле, а в необъяснимом смысле. То же самое было на Ваганьковском, когда опустили гроб, и земля стала падать на крышку гроба и стала приближаться ко мне. И я тоже видел, что я не могу выключить камеру. Я стоял на краю могилы, и я видел странный танец земли, земля приближалась ко мне, и я видел, как 95-летняя жизнь вот так на моих глазах за 3 минуты исчезает. 3 минуты, и вырос холм. И в этот момент я почувствовал, что у меня кончается пленка. Когда кончается пленка в советской камере, она начинает скрипеть. Я аккуратно поставил камеру на землю, и земля просто засыпала кадр, засыпала камеру. И вот просто стоять и не отрывать глаз.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера Виктора Косаковского и героев его фильмов.
Играй-ка, брат, родной, сестренка, песенок попуть. Скай люди позавидуют, гуляет брат с сестрой.
Фильм «Беловы», 1992 год.
Посиди со мною рядом, негодиночка моя.
Диночка, иди.
Чтобы сердце не болело у тебя и у меня.
Господи, знаешь что, у тебя она одна единственная жизнь. Тебя больше нету, во втором варианте нет. Ты в одном экземпляре в мире. Вот я поговорюсь за личность. А не общие масштабы.
Ведь вот недаром ставится вопрос о смертной казни. Понимаешь, в чем дело? Я отменяю ее.
Это брат Михаил. И нечего нас снимать. Мы обыкновенные люди. Живем у начала реки.
Когда я был маленький, я попал в эту деревню. Это в Новгородской области, точно между Москвой и Петербургом. И там начинается река Вельгия, которая впадает в Амсту. Мста попадает в Ильмень, из Ильмени вытекает Волхов. Волхов впадает в Ладогу, из Ладоги вытекает Нева, которая уходит в Балтику. И по существу в Атлантический океан. И вот Михаил, он сидел, курил, из двух спичек сделал какой-то кораблик такой, знаете, бросил в ручеек. И он говорит, смешно, но этот кораблик может уплыть в Индию или в Аргентину. То есть вот отсюда. Потом я приехал в город Боровичи. То есть это было спустя 30 лет, после того, как я услышал эту историю от него. И я увидел его, Михаила. Он меня узнал. Он лежал в луже, совершенно пьяный. Посмотрел на меня и сказал, «Мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы». И я понял, что это надо снимать непременно. Вот эта семья, Анна Федоровна Белова, Василий Федорович Белов, Михаил Федорович Белов и Сергей Федорович Белов, три брата и сестра. Они ставят так походя те самые проклятые русские вопросы. Карамазовская семья. И в Беловых там есть такой момент. Один из братьев говорит, какова мера измерения мытарства? И спустя две минуты или полторы минуты она говорит Михаилу, Карамазов, сядь. Я когда это снимал, я не уловил. Но когда я стал монтировать, я подумал, откуда она взяла Карамазова? Почему Карамазов? Я взял Карамазова. И там есть глава, называется «Мытарство первое, мытарство второе». Я не думаю, что она читала Карамазовых. Вот откуда это?
Ты не способна,
не способна принять
то, значит, должен я убить тебя.
Убить? За что ты меня убил?
А за то, что ты не знаешь цели жизни.
Только разговором. Разрублю! От тебя земля и пахнет, от тебя смерть и пахнет.
Только так.
Ух ты, нахал.
Если только кто не подчинится закону, блядь, Божьему, Божьему закону, кто от естественной жизни отвергается, я уничтожаю.
На пьяница.
Потом... Конечно.
Тебя за дело и жонка-то бросила пьяницу. За дело с дитям осталась маленьким. Ты всему миру надоел, сволочь.
Я пойду потопаю, да повиляю попаю. Посмотрите на меня, какая попка у меня.
Поразительная вещь. Когда похоронили Михаила Федоровича, вот там вся семья Беловых в одной могиле, и там на памятнике написали «Беловы». А рядом, вот прямо рядом, следующая могила, Лосев. Какой-то другой человек, Лосев. И я приехал в Москву к Азели Бековне. Это жена Алексея Федоровича, вдова. И сказала Азели Бековне, какая странная жизнь. Похоронили Белова, и оказалось, что он лежит рядом с Лосевым. Лосев мой первый фильм, а вот Белова второй фильм. А Азели Бековна говорит, о, я тебе сейчас покажу. Она достает газету, не то 910 года, не то 912 года. Тот дом, в котором они живут на Арбате. И там написано... Булочная Беловых.
Луна не мир, а только часть мира. Солнце не мир, а только часть мира. Какой-то Арктур Левега, это часть мира, а не весь мир. А где же мир-то весь? А весь мир представляет собой то целое, которая неделима на отдельные части, которая выше отдельных частей и выше их совокупности. Так позвольте. А это же и есть Бог.
Павел, Павел, миленький, ты видишь, кто приехал? Сейчас эти очки надену. Ты видишь? Ты ничего не видишь. Смотри, смотри, кто приехал. Витя, Лёсик и Толя. Ну, скажи им здрасте. Ну, скажи, ну, постарайся.
Здравствуй, дорогой.
Ну, скажи, Павел, миленький, ну, скажи. Не можешь?
Я сделал фильм в Иерусалиме про моих учителей, про Павла Когана и Лявю Станукинас. Я боялся это делать, но она попросила приехать. Я их не видел 5 или 6 лет. Я хотел к ним приехать, и в последний момент он сказал, ну, бери камеру. Я бы не стал это снимать, потому что Павел болен. И я помню, что у меня Лосев умер во время съемки. Лосеву было 94 года, и, разумеется, я ни в чем не виноват. Павел, он все время тоже снимал подобные вещи. В деревне, где жил Федор Абрамов, он снимал человека, который прикован к постели, и он сказал, вот теперь мой черед. Он не мог говорить, но был один день, когда он благословил меня на эти съемки. Я 4 дня не снимал. Оставался 1 день до отъезда, и тогда он мне сказал, чтобы я делал свою работу.
Возьми меня домой.
Куда взять?
Домой.
А где дом? Где дом, Павел?
В Ленинграде.
Хорошо. Ты обещала, поедем. Не смотри с таким ужасом.
Ну, не смотрю. Ты мне сегодня нравишься, любимый мой. Миленький ты мой.
Не домой.
В краю далеком.
Не дает меня родной.
Милая моя, взял бы я тебя.
У меня было всего 90 минут пленки. Когда я летел в самолете обратно, я думал, у меня есть 90 минут фильм. Но мы проявили материалы, и все оказалось в браке. То есть у меня осталось 30 минут. Вот я из 30 минут сделал фильм. Показать его невозможно. В кинотеатре 30 минут не показывают. И тогда я подумал, что существуют же короткие рассказы, которые потом можно издать там отдельной книжкой рассказ. И я решил снять несколько историй о любви и превратить это вот в полнометражную картину. И тогда я вспомнил, что когда-то в детстве я был влюблен в детском саду, и я попробовал найти такую историю. И мне сказали, вы опоздали. Вот 5-6 лет назад в каждом детском саду была такая вот любовная история. А сейчас что-то случилось, и дети не влюбляются. Я объехал все детские сады этого города, даже вот окрестности, в Пушкине, в Павловске, в Сестрорецке, и не мог найти. И мне казалось, что все, я не найду. И после 4 месяцев поисков я искал какой-то другой детский сад и оказался во дворе, в котором жил Павел Коган всю жизнь с Лялей. И вдруг открывается дверь, выходит мальчик.
Мы завтра будем жениться.
Кто будет жениться?
Я.
А еще кто?
Девочка. В садике.
Давно ты ее любишь-то?
Да, 6 часов.
А она тоже тебя любит?
Да, очень.
Разговариваю с кем-то, и если мне это интересно, у меня в голове начинает жужжать камера. Вот я слышу ее звук. Жжжж. Как только человек стал говорить что-то неинтересное, или поведение его стало неинтересным, камера выключается. Но самое удивительное в этой профессии, что ты везде что-то видишь. Ты идешь, и ты видишь что-то прекрасное и ужасное в то же самое время. То есть ты 5 раз в день можешь влюбиться. И 5 раз в день можешь быть убит от того, что ты видишь. Я работал в Германии целый год. И иногда я брал себе выходные дни, там, 2-3-4 дня я приезжал домой. Я приезжал, и меня все время будили утром. Какие-то краны, и все это в дыму. И я просто для себя, любительской видеокамерой, стал снимать из окна. Я приеду, опять роют в том же самом месте. Я опять стал снимать. Потом я опять уехал на 2 месяца в Берлин. Потом опять приехал на 3 дня. И так 7 раз за год повторилось. Мне нравилась фактура. Оранжевый дым, асфальт, вдруг он красный, вдруг он синий, золотой. Погода менялась, листья, снег, дождь. Вдруг я приехал, какая-то женщина выходит и говорит, тише. Я думаю, кому она говорит? Кошкам, что ли, вот они тут орут? Может, она вот этим людям, которые роют? Потом слышу, воробьи так пролетели. Может, она воробьям это кричит? Тише, заткнитесь уже. Так ей надоелось. Было холодно. Она была в халате. Я думал, сейчас я побегу на улицу, ей помогу. И в тот момент, когда я так подумал, вдруг появляется собака. Оказалось, что она зовет собаку. Потом я выяснил, что она все время с детства лаяла, и ей говорили «Тише». И вот так она оказалась Тише, ее зовут Тише. Я спросил, откуда эта женщина? Я никогда ее не видел. И мне вот соседи ее сказали, так она уже много лет не выходила на улицу, сидела дома больная, и вот вдруг вышла позвать собаку. И представьте себе, я в этот момент стоял с видеокамерой у окна, то есть на меня действительно идет. И после этого я понял, что у меня есть фильм. А что это кино? Тише. Я стою с камерой, вдруг что-то вижу и снимаю. Просто смотрю в окно. Это мое любимое занятие. Я вообще по натуре ленивый человек. Если я в детстве не ходил в лес с фотоаппаратом, то я просто смотрел в окно. Я как-то приехал в дом, где я жил, и женщина, соседка, меня не узнала. И я спросил, а вот кто здесь жил? А, здесь мальчик жил, он все время смотрел в окно. Она показала, вот в этом окне он всегда сидел. Я, конечно, об этом забыл, но вот когда она это сказала, да, да, так и было.
Режиссер Виктор Косаковский в «Поверх барьеров». Запись Леонида Дубшана. Режиссер этого выпуска Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Climate change and the changing rain pattern.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Я надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.